«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Приветствую всех, меня зовут Алексей Нарышкин, и это программа о профессиях. Сегодняшний выпуск будет интересен тем, в первую очередь, кто страдает от бессонницы или от храпа. Наш гость сегодня – сомнолог. Добрый день.
Здравствуйте, меня зовут Бузунов Роман, я врач-сомнолог, и я уже больше 25 лет занимаюсь диагностикой и лечением расстройств сна.
Сомнология – это не как астрология, это врач.
Это врач. Дело в том, что это не специальность, это специализация. Так же, как, допустим, андролог, у нас нет специальности андролог. У нас есть уролог, андролог, эндокринолог, андролог, да?
Вы добавление...
Я к терапии. У меня сертификаты по терапии и функциональной диагностике.
Так, а учились вы на кого изначально?
Я учился на... У меня лечебное дело. Потом я, соответственно, получал сертификат по терапии, по функциональной диагностике. Ну и в 95-м году, так, делом случая оказалось, что... Я тогда еще работал в санатории Барвиха. Приехал француз, который говорил только по-французски и по-английски. И он сказал, что будем внедрять сомнологию. А в санатории его понять никто не мог, кроме меня. Сказали, вызвали Бузунов. С завтрашнего дня ты у нас сомнолог. Что это такое? Я уже 7 лет врачом работал. Он говорит, будем лечить апноэ сна. Думаю, что такое апноэ сна? И думаю, ну как я буду лечить того, чего нет вообще? Да? Да. Нашелся пациент, мы продиагностировали. У него было 600 остановок дыхания за ночь. 8 часов он спал и 6 часов из них не дышал. Я видел насыщение крови кислородом 50, и я понимал, что это труп. Вот это я впервые узнал, что есть такая болезнь, как апноэ сна. Болезнь остановок дыхания во сне. У нас больше 50 болезней сна. Проблема заключается в том, что у нас в институте этому не учат. У нас выходят из университета, не получив ни одного часа лекций или практических занятий по сомнологии. И в основном все, что делают врачи на амбулаторном приеме, а у тебя плохой сон, у тебя бессонница, на тебе таблетки. Крайне порочное.
Не пей кофе на
ночь. Ну это другое дело, гигиена сна. Но врач должен что-то назначить. Назначать таблетки просто при любом нарушении сна. Это все равно, что давать жаропонижающие при любом повышении температуры тела.
С чем чаще всего к вам приходят?
Самое частое это бессонница. Человек часто говорит, что просто плохой сон. Но у нас плохой сон это фактически синоним бессонницы. Да. Ну не только у обычных людей, но и у там, врачей тех же. Да? Но тот же пациент, у которого апноэ сна или болезнь остановок дыхания во сне, и он там 600 раз перестает дышать за ночь, он может 2 минуты вообще не дышать. Он придет к доктору и скажет, доктор, знаете, я плохо сплю, просыпаюсь среди ночи, у меня не освежающий сон, разбитость с утра и дневная сонливость. Что скажет доктор? Да, дорогой друг, у тебя бессонница, на тебе какую-нибудь снотворную таблеточку. А в этой ситуации назначение снотворной таблетки может добить человека, потому что мозг заснет, ему будет наплевать, отдышит он или нет. Да? Да, то есть в этой ситуации нельзя, категорически нельзя назначать снотворный препарат.
Так, хорошо, а если приходит пациент к сомнологу Роману, то здесь лечение, в чем оно будет отличаться?
Первое, как это ни странно, я все-таки ставлю диагноз. Хотя в нормальной медицине так и положено. То есть сначала собрать анамнез, обследование провести, поставить диагноз. Да? Я бы сказал, что я выступаю таким своеобразным ночным терапевтом. То есть если я выявляю какие-то такие, там, ну, эпилепсию ночную, понятно, я отправлю к эпилептологу. Если я выявлю учащенное мочеиспускание, обусловленное там, тем, что у человека проблемы с предстательной железой, я отправлю к урологу. Но чем я занимаюсь? Я первое обследую человека, и у нас есть методы обследования, так называемая полисомнография, когда мы на человека одеваем 18 датчиков, и мы смотрим стадии сна, циклы сна, структуру сна.
Так это у вас человек должен где-то в кабинете спать? Я не совсем понимаю. Это, знаете, это так похоже на то, что вы просто из человека хотите выкачивать деньги и хотите ему доказать, что вы на самом деле очень серьезный специалист, вы его обвешиваете разными штуками, нагрузите терминами, и потом все в итоге закончится таблеткой, наверное, только другой.
А знаете, вы не одинок, который так думает. Да, это действительно достаточно дорогое исследование. То есть оно в Москве там, ну, от 10 там, до 20 тысяч рублей стоит ночь. Нет, кстати, ОМС. Но, а давайте просто ставим на нормальную медицину. Вот человек приходит и говорит, у меня температура 3 месяца 39. Врач даст таблеточку жаропонижающую или все-таки рентген сделает, не знаю, анализ крови возьмет, анализ мочи сделает. Да? То есть вот и мы, когда человек говорит, что я не сплю. Вот он может говорить, что не сплю, а мы видим, что он вообще всю ночь проспал. Такой феномен нарушения восприятия сна, допустим, при депрессиях. Или при том же апноэ. Человек сам не помнит, что у него остановки дыхания. Он может прийти и сказать, доктор, у меня просто беспокойный неосвежающий сон. А он даже может сказать, что не знает, что он храпит, если он спит один. Да, потому что это еще остановки дыхания храпом сопровождаются. То есть, увы, человек мало что может сказать, почему он плохо спит. И поэтому нужна объективизация того, что он нам говорит. Далее, если, допустим, бессонница. Бессонница может быть от недостатка витаминов, микроэлементов, нарушения гормонального профиля, ну, допустим, снижение или повышение гормонов щитовидной железы. Такой синдром беспокойных ног, когда у человека возникает неприятное ощущение, и у человека ложится. Да, у него возникает крайне неприятное ощущение, вынуждающее шевелить ногами. А еще вторая проблема, что даже когда он заснул, ноги продолжают подергиваться, такой синдром периодических движений конечностей во сне, и подбуживать мозг. И человек с утра тоже скажет, что у него плохой сон. Но здесь тоже не надо давать снотворные. Ну, допустим, часто это бывает от дефицита железа. Восстановил дефицит железа, все прошло, и не надо никаких снотворных, от которых потом зависимость разовьет.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Сомнолог Роман Бузунов, сегодня гость программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Мы продолжаем.
Храп, это тоже к вам?
Да, это ко мне. Собственно говоря, храп и апноэ сна – это две стороны одной медали.
Почему вы как-то много на себя всяких заводите, завязываете проблем? Угу. Потому что храп, мне рассказывали, это проблема, например, с перегородкой. Так а вы-то здесь при чем?
Ага.
Носовая перегородка – это лор.
Перегородка никакого влияния на апноэ сна не имеет. А что касается храпа, если прооперировать, у трети становится лучше, у трети ничего не меняется, у трети становится хуже. Это просто лор увидел, что с перегородкой что-то не то. И человек храпит. А давай я выровняю, да? Или там открыл глотку, видит, язычок висит. А давайте мы его отрежем. Ну, потому что он там как-то висит. У нас причины храпа не только в искривлении перегородки, длинном язычке или больших миндалинах. Они могут быть от банального ожирения, они могут быть от смещенной назад нижней челюсти, они могут быть от нарушения функции щитовидной железы. Если мы видим неосложненный храп, то есть это открытые дыхательные пути, и небо бьется о стеночки дыхательных путей, да, мы посылаем лорам, они подрезают это небо, и все прекрасно. Это сотрудничество. Я просто врачам других специальностей даю компетенции в области сомнологии. И лор, понимая, что сможет с его пациентом ночью быть, и может тоже применить некоторые методы исследования, и уже лучше оперировать, не оперировать. Потому что это относится, допустим, к неврологу. У человека голова болит ночью. Да? Это может быть от того, что кислорода не хватает ночью. Или, допустим, блокады сердца или гипертония у кардиолога. Если кардиолог будет понимать, что блокады сердечные и гипертония ночная в 80% случаев обусловлена тем же самым синдромом обструктивного апноэ сна, то он будет, да, лечить апноэ сна, и гипертония пройдет, и блокады пройдут, и не надо будет стимулятор вшивать. То есть каждый врач, будет понимая, что с его пациентом происходит ночью, будет лучше его лечить в рамках своей специальности. Вот это моя некая такая сверхзадача.
Еще какие-то основные проблемы, почему люди не спят?
Бессонница, вот такая неорганическая бессонница, связанная со стрессом.
Тоже... Заплати налоги и спокойно.
Если бы все так хорошо было. Заплатил налоги, а бессонница осталась. Вот в чем ужас. Действительно, что-то вызывает стресс. И это реально нарушает засыпание. Но достаточно 10-15 раз попытаться и не заснуть из-за какой-то реальной причины. У человека начинает формироваться стойкий условный рефлекс боязни не заснуть. Первичная причина уже уйдет, но он только ложится в постель, и сон исчезает. Следующее, он лежит и пытается. Достаточно те же 15-20 раз. Час-полтора полежать пытаясь, выработается следующий условный рефлекс, что постель – это тире бессонница. Вот здорового человека положив в постель, он через 15 минут задремлет, через полчаса заснет. А человека со сформировавшимся условным рефлексом, он подумает, о ужас, я не засну, и не заснет. Ну реально, да, вот как человек говорит, я мучительно хочу спать, но я ложусь в постель, и сон исчезает. Дальше еще проблема. Каждые 90 минут мозг немножко просыпается.
Это но... вот то, что говорят, вот такие циклы какого-то там глубокого сна, да, и да, да. Поверхностного.
Да, то есть первая, вторая, третья стадия, потом REM-сон, сновидение, потом подбуживание. Но здоровый человек 4-5 раз просыпаясь за ночь, забывает об этом и с утра скажет, вообще не просыпался. А человек со сформировавшимся условным рефлексом скажет, о ужас, я начал среди ночи просыпаться и не могу заснуть. Присоединяются пробуждения среди ночи. То есть, как вы видите, первичной причины уже абсолютно нет, а заканчивается это все катастрофизацией ситуации. Когда человек, у него, он думает, что все проблемы у него от бессонницы. Вот голова болит от бессонницы, с женой поругался от бессонницы, с работы уволили от бессонницы. Представьте себе, я всегда сравниваю, что человек убедил себя, что у него рак мозга. Он как себя чувствует? Ему там говорят, ну ты соберись. Он говорит, какой соберись? Я тут умру сейчас через месяц. Это вы мне про соберись какой-то рассказываете. Да? И с бессонницей аналогичная ситуация. Но на самом деле это получается не какая-то болезнь. Это, собственно, закрепившиеся отрицательные условные реакции.
Смотрите, вы здесь, получается, Роман, опять отбираете хлеб у психологов. Да?
Отбираю.
То есть признали вину.
А я вам более того скажу. Вот я еще клинический психолог, кстати. У меня даже соответствующий диплом есть. Надо просто быть в тренде и понимать, ну, современное развитие медицины. То есть те, которые сейчас не применяют вот эту вот когнитивно-поведенческую терапию, к сожалению, они даже не соответствуют современным рекомендациям. В 2017 году, это совсем недавно, поменялись стандарты лечения хронической бессонницы. На первое место стала когнитивно-поведенческая терапия, или фактически это такой тренинг изменения сознания и поведения человека и отучивания от отрицательных условных рефлексов.
За душевные разговоры?
Нет.
С сомнологом или о чем мы?
Вот тут как раз это я отличаюсь, может быть, от психологов, которые начинают спрашивать, а не ругала ли тебя в детстве мама, а не обижала ли тебя девочка по классу. Первая методика лечения такой бессонницы – ограничением сна. Парадокс заключается в том, что у человека, если сформировался условный рефлекс боязни не заснуть, да, чем его можно перебить? Ну, или дать снотворную таблетку, ну, а мы в итоге вызовем зависимость, и человек пожизненно их будет пить.
А зависимость бывает?
От таблеток?
Снотворные пить.
Да, ужас просто, как бывает.
Если не таблетки?
Да, так вот, если не таблетки. Вот человек приходит ко мне и говорит, доктор, я плохо сплю. А еще одна такая парадоксальная мысль. Человек говорит, что я ночью не сплю, но и днем не могу заснуть. А это о чем говорит? Что ночью он спит, но думает, что он не спит. Тоже такой феномен нарушения восприятия сна. Реально. То есть человек ко мне приходит и говорит, доктор, я 2 недели практически ни часа не спал. Такого не бывает. Если реально человека лишать сна, через 3 суток он становится абсолютно недееспособен. Через 5 суток присоединяются галлюцинации. Через 7 суток человек забывает, как его звать и где он находится.
А это обратимо?
Да, это обратимо.
То есть можно потом выспаться?
Да, можно потом отоспаться. Но когда человек ухоженный с работы приходит со мной адекватно разговаривать, говорит, что он 2 недели не спит.
Гонит.
Ну, нет. Он искренне в этом уверен. То есть он не врет мне. Да? Но это такой феномен нарушения восприятия сна с такой гипервозбудимой подкоркой. Я говорю, прекрасно, вы вообще не спите. Тогда давайте сделаем все очень просто. Я просто ограничу вам пребывание в постели 5 часами. Вот спите вы, не спите вы. Ну вот вы в 12 легли, а в 5 вы уже должны встать с постели и днем не ложиться. Смею вас уверить, подавляющее большинство людей через 4-5 ночей начинают без задних ног спать эти 5 часов.
От страха.
Нет,
бедный.
Накопившегося дефицита сна. И как только мы ограничили человеку время пребывания в постели, у него накапливается выраженный дефицит сна, и на каком-то этапе он банально перебивает условный рефлекс боязни не заснуть.
Угу.
Но стоит человеку те же 15-20 раз заснуть, не боясь, рефлекс проходит. И его основная задача говорит, доктор, дайте еще хотя бы 15 минут доспать, не могу до подушки, падаю, будильник ставлю, 3 будильника, потому что проснуться не могу. То есть это такая серьезная психоэмоциональная тренировка. А как в армии, почему там бессонницы-то нет? Мало спят, много работают, да, физическая нагрузка. Вот ровно так.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо», и это программа «Изнанка», программа о профессиях. Наш гость сегодня – сомнолог Роман Бузунов.
Вы про таблетки сказали, про снотворное. Чем опасна зависимость?
Первое – это психическая зависимость, психологическая. Достаточно месяц приема даже самых безопасных каких-нибудь таблеточек формируется просто боязнь заснуть без таблетки. 2, 3, 4 месяца – это начинается физическая зависимость от препарата. И фактически, если мы потом отменяем, мы получаем феномен отмены. Да, предрасположенность есть. И потенциально у человека могут возвращаться эпизоды бессонницы. Но моя задача, первая, его вылечить, а вторая, его самого научить, как с этим справляться, если это будет какой-то рецидив. То есть не таблетки должны справляться, а сам человек. И я могу это сделать и помогаю таким образом.
Большинство проблем со сном – это патология или это просто что-то в голове?
50% проблем – это даже не патология, это не что-то в голове, это нарушение гигиены сна и образа жизни. У меня был один общественный деятель, который выпивал 20 чашек заварного кофе и выкуривал 60 сигарет. И говорил, что ты плохо засыпаешь. Я просто скончался бы от такой дозы кофеина и там, никотина, он просто плохо засыпал.
Кофе мешает засыпать?
Да, кофе двоякая эффект дает. Первый – это, собственно, прямое действие кофеина, то есть нервная система более возбудима, да, и человек хуже засыпает, действует до 6 часов, у пожилых до 8, то есть можно там в 6 вечера выпить чашку кофе, да, к 2 часам ночи только проблемы с засыпанием еще иметь. А второе – это еще повышает возбудимость нервной системы в принципе. Ага. То есть человек может даже с утра напиться кофе, уже прямое действие к вечеру закончится, но у него просто нервная система будет более активна, он больше стрессов получит за день, да, и хуже себя будет чувствовать, и хуже заснет. Первое решение, когда у нас возникают проблемы с засыпанием, это полностью по возможности убрать все кофеин содержащее.
Чай.
Чай, кофе, тоники, всевозможные эти колы и так далее, которые содержат кофеин. Следующее. Это банальный режим. Представьте себе другую ситуацию. Обычный москвич, который в среднем в Москве встает в рабочие дни в 6:30. А в выходные дни средний москвич встает приблизительно около 9. Поспал, отоспался, хорошо выспался. Ладно, если 2 часа. А некоторые 3, 4 отсыпаются. То есть человек встает в 6 утра, а в выходные вообще в 12 встает. Прекрасно выспавшись. Ему в воскресенье нужно лечь раньше, а он не может заснуть, потому что он только в 12 часов дня проснулся. А потом он не может проснуться в понедельник с утра, потому что он часы-то все съехали. И эта разница в 2, 4, 6 часов каждые выходные.
Значит, отсыпаться вообще плохая практика?
Да, это плохая практика, особенно если разница больше, чем 2 часа. Потому что это фактически возникает джетлаг, социальный джетлаг. Причем это связано не только с тем, что мы хотим или не хотим спать. У нас все в организме суточно происходит. Вот когда в Штаты прилетаешь, там очень странное ощущение. Весь день хочется спать, а всю ночь хочется кушать. И в туалет бегать. А знаете почему? Потому что кишечник там продолжает работать по нашему графику, и почки тоже так же продолжают работать. И гормоны продуцируются дневные там ночью. И поэтому выраженная сбивка часовых поясов несколько раз в месяц дает так называемый социальный джетлаг. С проблемами с бессонницей, с дневной сонливостью. То есть мозг не понимает, когда спать, когда бодрствовать, когда активничать.
То есть ваш совет как специалиста, если вы просыпаетесь в будние дни на работу или куда-то там еще в школу, рано утром, то и в выходные надо рано утром?
Желательно не позже, чем на 2 часа. Разницу делать. Вот 2 часа еще адаптироваться организм достаточно хорошо может.
Расскажите про рабочий день ваш. Как он выглядит? Он вообще где проходит? Сомнолог, он работает при больнице, он работает сам на себя, вешает объявление на Авито. Где?
Смотрите, здесь два варианта. Первый, это то, что я говорил, что человек просто в рамках своей специальности. Ну, допустим, тот же кардиолог. Треть пациентов кардиологического профиля имеют значимые, клинически значимые расстройства дыхания во сне. 80% остановок сердца ночью обусловлены апноэ сна.
Да, смотрите, я не понимаю, где кардиолог должен написать, работая в поликлинике, в больнице, где он должен написать, что я сомнолог.
А прямо пишет кардиолог-сомнолог. Так же, как там уролог-андролог. Вот люди в рамках своей специальности, неврологи этим занимаются, урологи, учащенные ночное мочеиспускание, тоже часто от апноэ сна. Но есть такие, ну скажем, вот как я, в какой-то степени универсальный сомнолог или терапевт, как я сказал, ночной. Я заведую центром, где мы делаем полисомнографию. Это очень сложный достаточно метод. Человеку просто в рамках своей специальности тяжело это все освоить. Ну, таких центров у нас в России там 15-20 от силы. Здесь бывает тоже проблема, так как у нас нет государственной какой-то аккредитации, то человек может вообще просто обозвать себя сомнологом, даже вообще никакой специализации не получил. Да и сказал, а я вот тут что-то такое сомнологическое делаю. Ну, а да, читал книжку, ну да, она мне понравилась.
То есть диплом не обязательно?
Не обязательно.
И диплома и нету, в принципе.
Получается, что это только такое свидетельство о повышении квалификации.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Сомнолог Роман Пузунов сегодня герой программы «Изнанка» на Эхе Москвы.
А рабочий день все-таки? Да. Если мы говорим, например, о враче в таком центре сомнологии.
У нас практически круглосуточно идет процесс. То есть у нас вечером пациенты заезжают на обследование.
Вот как раз спят.
С утра все это с пациента снимают и шифруют.
Надевают куда?
На голову, 18 датчиков, 8 датчиков на голове. 10 и остальные, это еще, то есть мы делаем энцефалограмму, активность мозга, тонус мышц, движение глаз, насыщение крови кислородом, дыхание,
вот храп. То, что теперь все узнали, сатурация.
Да, сатурация. А вот, кстати, сатурация, да, кардиограмма, дыхательные усилия, позиция тела, еще движение конечностей. Дальше моя задача, вот то, что расшифровали, проверить, поставить какой-то там диагноз. Дальше у меня идет консультативный прием. Но если это первичный пациент, я обсуждаю план обследования. Если это повторно уже с результатами, мы уже ставим диагноз и назначаем какие-то методы лечения. То есть это обычный, нормальный консультативный врачебный прием.
А самая простая консультация у сомнолога. Сколько стоит?
По Москве, если. В районе там 3-4-5 тысяч.
А что я вот за эту консультацию, за час, например, получу?
Очень по-разному. Опять же, если, допустим, кардиолог-сомнолог,
да,
он решает свою утилитарную задачу, человек приходит к нему с ночной гипертонией, ночными нарушениями ритма. Первичная консультация, она в чем заключается? О том, чтобы понять проблему, объяснить человеку, что мы будем делать, объяснить план обследования, ответить на вопросы, какие-то сомнения. То есть это еще не предполагает, как правило, какого-то сразу лечебного воздействия, потому что у нас все равно нужно сначала поставить диагноз.
То есть мы одной консультацией не ограничиваемся?
Нет, как правило, две консультации требуются.
То есть за 10 тысяч минимум ты можешь вернуть себе сон?
Я согласен, что это, наверное, сомнология не для всех. Но тут и мы занимаемся качеством жизни, качеством сна. И, в общем, когда человек, ну, отсохи такой, извините, у него там, как правило, нет проблем. Да, вот когда вы сказали, налоги вы, как сказали, не заплатили, да, человек какой-то топовые позиции занимает, да, когда у него огромный информационный вал
творческий.
И творческий тоже, да, у меня творческих много людей, да, и те люди очень ценят свое время, да, вообще самое ценное это у нас время, и если человек плохо поспал, он просто потерял и ночью время, а потом он и день потерял. И вот, знаете, когда мне человек говорит, дорого, особенно вот сопное сна, я говорю, слушайте, а сколько стоит 5 лет вашей жизни? А мы реально, если мы лечим тяжелое апноэ, эффективно лечим, мы продляем человеку активную жизнь в среднем на 5 лет.
Апноэ, еще раз, это когда дыхание
Это когда, да, болезнь остановок дыхания во сне, это когда человек храпит, может быть, сами узнает зрители и слушатели, да, указание на остановки дыхания во сне, окружающие пугаются этого, поверхностный, беспокойный, неосвежающий сон, учащенное ночное мочеиспускание, ночная потливость, ночные головные боли, ночная отрыжка, артериальная гипертония, разбитость с утра и тяжелая дневная сонливость. Вот это симптомы этой болезни остановок дыхания во сне или синдрома обструктивного апноэ сна. Тяжелая степень, она реально укорачивает жизнь. То есть у человека инсульты, инфаркты и так далее, и так далее, и так далее. А еще говорит, дорого. Ну, извините. Да, если ваши 5 лет жизни ничего не стоит, ну, тогда предмет для разговора отсутствует, я вам скажу.
Про клиентов расскажите еще. Творческие, топ-менеджеры, кто в основном к вам ходит?
Как правило, это или какие-то среднее звено и выше топ-менеджеры, государственные служащие. Хотя я хочу сказать, и простые люди, когда прижмет к стенке, это тяжелая бессонница или там тоже апноэ сна, приходят.
Какими способами вы можете лечить бессонницу? Это таблетки или какие-то увещевания?
Значит, это таблетки.
Да.
Это программа вот этой вот когнитивно-поведенческой терапии, но это фактически такой психологический тренинг. Это, как правило, бессонница касается. Мы можем, обследуя человека, просто добавить витаминов, микроэлементов, подкорректировать гормоны. Ну, допустим, гипертиреоз, повышение функции щитовидной железы. Да, у меня сегодня пациент был, у которого он-то ко мне пришел с бессонницей, но началась она с чего? У него сначала был недостаток щитовидной железы функции гипотиреоз, да? Ему передозировали препараты, и он месяц практически не спал на фоне гипертиреоза. Ну, потому что препараты действовали чересчур активно. Потом-то скорректировали, и все нормально было, но вот этого месяца хватило, чтобы развилась хроническая бессонница. Он говорит, у меня сейчас все хорошо, а бессонница есть. Но это просто к чему, что подкорректировав гормоны, мы тоже можем человека полечить эффективно.
Часто, мне кажется, говорят, что очень хороша для сна вот эта повязочка на глаза.
Повязка помогает. И вообще, я скажу, что в чем проблема. Если мы спим, но шторы плохие, а у нас сейчас в июне будет без 15:03 уже светать, а в 3:15 восход солнца. Ну, 3:30. Свет попадает на закрытые глаза, попадает в мозг через них, активизируется структуры мозга, падает продукция мелатонина, гормона сна, и человек просыпается. Поэтому повязка на глаза, которая светоизолирует, она помогает улучшить сон. Или использовать светоизолирующие шторы, так называемый blackout. То есть вы их закрыли и не должны понимать, что снаружи там. День или ночь.
Роман Бузунов, сомнолог, сегодня в программе «Изнанка» на Эхе Москвы. Мы продолжим через несколько минут после новостей и рекламы. Оставайтесь с нами.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
Наш эфир продолжается. Меня зовут Алексей Нарышкин, и вы слушаете программу о профессиях. В «Изнанке» сегодня сомнолог Роман Бузунов.
То есть сомнолог может назначить в качестве такой простой меры.
Режим сна, гигиена сна и спальни, ну то, что вы упомянули, там светоизоляция, это хороший матрас, это хорошая подушка, это термоизоляция нормальная, там, чтобы ни жарко, ни холодно было, это звукоизоляция, это исключение кофеина, это регулярная физическая нагрузка. Вот это основа здорового сна.
С теми же затычками в уши иногда можно решить проблемы.
Можно, можно, или, допустим, белым шумом, например, да, шум прибоя или там какой-нибудь дождя, он гораздо лучше, чем работающий телевизор.
Какие-нибудь диски с релаксирующей музыкой, проекции на потолок, это все действительно может в сон отправить?
И это тоже. Вообще, я хочу сказать, что, вот знаете, у детей есть ритуал. Выпили кефирчик, спели песенку, почистили зубки. Некая последовательность, которая подводит ко сну. У ребеночка мозг настраивается на то, что к концу этой последовательности он заснет. У взрослых аналогичная ситуация. Те же самые можно отрабатывать ритуалы. Да? Там, не знаю, почитал книжечку, принял ванну, ну, не знаю, там какую-то масочку сделал, если женщина. Да? Это привело к засыпанию. Мозгу для того, чтобы от активного бодрствования к пассивному бодрствованию перейти к сну, нужно как минимум час постепенного успокаивания. Невозможно без 5-12 ругаться по телефону, а в 5 минут первого классно заснуть.
Профессиональный юмор у сомнолога на чем?
Просто как медицинский юмор. А, ну, из серии, когда мы про всякие закрепившиеся условные рефлексы.
Да.
Ну и про применение всяких препаратов. Два даже расскажу анекдота. Первый приходит пациент к доктору и говорит: знаете, все ужасно. Я везде писаюсь. С утра встал, плохую новость по телевизору узнал и уписался. На работу пришел, начальник мне отругал и уписался. Ну, встретился с девушкой после работы, она меня поцеловала, и я уписался. Ну, доктор, ну это ж все. Я просто завтра повешусь. Ну, вот, доктор говорит: так, спокойно, я вам дам препарат, он должен подействовать. Приходите через 2 недели. Приходит пациент, говорит: доктор, это счастье. Ну, вы просто бог. Жизнь заиграла другими красками. Я теперь просто ощутил всю радость в существовании. Я везде писаюсь, но мне на это абсолютно наплевать. Приблизительно антидепрессанты, да? Второй пациент прибегает в клинику, говорит: за мной гонится петух, он меня съест, я зернышко. Я говорю: слушай, ну ты же вроде не зернышко. Да нет, я точно зернышко. Вот, нет, петух же что-то гонится за мной, да? Ну, ладно, будем лечить. Ну, лечили, лечили, упорно лечили, значит, препараты там разные давали. Да, ну, все, ты уже не зернышко? Он говорит: точно. Ты уверен, что ты не зернышко? Говорит: абсолютно уверен. Ну, мы можем тебя выписать? Конечно. Только он вышел за забор, бежит обратно с диким криком: за мной гонится петух, меня съест. Я говорю: слушай, ну ты же знаешь, что ты не зернышко? Говорит: я знаю. Петух не знает. К слову, о глубинных каких-то там страхах.
Про сны расскажите. С точки зрения сомнологии, сны – это нормальная история, это правильно?
Есть физиологическая основа сновидений. И вообще, кстати, интересно, что ребенку, когда он родился, 6 часов снятся сны суммарно, а взрослому всего 2. А знаете почему? Ребенок за первые 6 лет жизни узнает 80% всей информации, которую он потом усвоит за жизнь. А в снах мы анализируем информацию, мозг думает, что забыть, как проанализировать, какое решение принять и что отложить в долговременную память. И поэтому ребенку так много нужно сновидений, чтобы вот эту всю информацию обработать.
То есть, вот если взрослому человеку сны не снятся, это плохо? Угу. Как вот это
отметить? Нет, всем снятся, просто кто-то помнит, кто-то не помнит. Вот эта фаза REM сна, это сон с быстрыми движениями глазных яблок. Даже те пациенты, которые, что мы вообще снова не видим, мы их обследуем и видим, что те же там 1.5-2 часа у человека REM-фаза присутствует.
Но все всегда видят сны?
Все всегда видят, но некоторые не помнят. Достаточно окончиться этой фазе и после этого другой какой-то фазе там быть, стадии сна. Разбуди человека, он скажет, что ему ничего не снилось. Но даже человеку, которому ничего не снилось, разбуди в эту фазу, он скажет, расскажет сон. Вообще еще одну парадоксальную мысль выскажу. Вы знаете, что если млекопитающее лишает сна, но в конце концов умирает. На вскрытии в одном органе не находят никаких повреждений. Как вы думаете, в каком? В мозге. Мозг никогда не спит. Он ночью просто выполняет другую работу. Он анализирует информацию, настраивает работу органов и систем. Импульсация от мозга к организму ночью даже больше, чем днем. Днем он работает вовне, ночью он работает вовнутрь. Но если ему не давать нормально спать, он перестанет выполнять эту свою работу по налаживанию в организме каких-то органов и системы памяти. И мы физически начинаем страдать, и у нас память и мышление начинает страдать.
То есть у тебя от недосыпа сердце скорее становится, чем мозг.
В конце концов, да. То есть, да, нарушится работа органов и систем, а мозг так и умрет здоровым.
А кто себя лучше чувствует? Человек, который, например, всю ночь видел сны, может быть, даже кошмары, или человек, который вот проснется и ничего не помнит?
Интересно, что есть работы, которые показывают, что те люди, которые помнят кошмары, они даже лучше немножко адаптированы к внешней среде. А почему?
Ты уже пережил это.
Да, это мультимедийное проигрывание ситуации какое-то, да, и человек приобретает некий опыт, причем он его помнит, этот опыт. Да? Другое дело, что есть у нас навязчивые сны или навязчивые кошмары. Ну, допустим, там человек в аварию попал или там с высоты упал. Ему каждую ночь снится, что он падает с этой скалы. Да? Вот это уже психопатологическая проблема. То есть мозг каждый раз возвращается в сне к этому, но он не может не забыть, ни какое-то решение принять. И как заезженная пластинка все время вот к этому обращается, он никакое не может решение принять.
С этим к сомнологу?
Нет, это уже работают психологи, психиатры. Кстати, одна из техник отучивания, допустим, человек падает с высоты, да? А ему просто внушают, что следующий сон у него во сне должны, когда он упадет с высоты, вырасти крылья. В каком-то следующем сне вырастают крылья, и сон исчезает.
Сны с физиологическим состоянием как-то связаны? Грубо говоря, ты во сне задыхаешься, а во сне ты видишь, как тебя маньяк душит.
Это очень часто описывают пациенты как раз с храпом и синдромом обструктивного апноэ сна, что они тонут, что они в душном помещении, что их душат. Это да, отражение есть такое. И в общем, если у человека что-то болит, ему там может там во сне, что ему ногу отрезают, да, у него там какая-то язва на ноге, допустим. Единственное, что тут мы уже начинаем ближе к вещим снам каким-то, которые предсказывают что-то, да. Но тут тоже интересная очень тематика такая. Я всегда говорю, а давайте мы определимся, о чем мы говорим. Вот мне приснилось, что я завтра пошел на работу. Это вещий сон?
Ну как?
Мне же будущее приснилось.
Ну, вещий сон. Это просто твой дневной распорядок стандартный.
Ну да, ладно, другой вопрос. Хорошо, мне приснилось, что я вышел завтра, пошел на работу, перебегал дорогу, меня сбила машина. Это вещий сон?
Просто мозг во сне, наверное, варианты просчитывал разные.
Да. Да, это некий прогноз вероятностный. Да. Но просто если вероятность и прогноз с очень высокой вероятностью, то мы думаем, что это просто вот как рутина какая-то. Да? А с другой стороны, если это низковероятностный прогноз, но он случился, мы думаем, что это вещий сон. Или как мне одна балерина говорила, вот мне в 7 лет приснился сон, что я потом буду выступать на сцене Большого театра. И вот там прошло 15 лет, и я выступаю. Говорю, слушайте, а что вы эти 15 лет, вы что делали? Ну, там, пахала с утра до вечера. Говорю, так, это какой вещий сон? Это просто прогноз, который вы сами, так сказать, избылся, потому что вы работали.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Роман Бузунов, сомнолог, сегодня герой программы «Изнанка» на Эхе Москвы.
У самого сомнолога страшные сны бывают?
Вот бывают.
Кошмары, например, связанные с работой.
Ой, слава богу, с работы нет, с какими-то давно сдаваемыми экзаменами еще в институте. Вот что-то такое.
Самое страшное, что в вашей практике может случиться.
Тьфу, даже говорить не хочу. Ну,
да давайте я за вас буду говорить. Давайте. Я вам буду предлагать, вы будете соглашаться или, наоборот, отрицать. Человек вам пришел на обследование, вы его обвесили вот этими приборами, он у вас там и скончался.
Ужас, ужас, ужас.
Ну, близко?
Ну, слушайте, это любого врача, да, может коснуться, да, у нас вообще... Внезапно люди иногда умирают.
Да. Да. А и самое большое ЧП, которое у вас случалось уже?
Слава богу, никто не помер за эти 25 лет. А так, ой, знаете, люди ж народ своеобразный. Кто там тайно принесет с собой бутылку виски и выпьет? Да, а он, оказывается, скрытый алкоголик. Угу. Начинает там ночью дебоширить, что приходится чуть ли не милицию вызывать.
То есть там у вас в клинике?
Да, и в клинике, или где-нибудь такое. Ну, в этой клинике, слава богу, не было. вот, которые сейчас работают, да, в предыдущих местах было, да.
А так, чтобы взялись за пациента, он к вам ходил-ходил, и ничего ему не помогло, он пришел и вас побил.
О, нет, слава богу, не было. Я, знаете как, я умею работать с возражениями. Это отдельная большая интересная техника, 7 этапов работы с возражениями. И, как правило, когда всякие ситуации бывают, я всегда говорю, ну, приводите пациента. Он ко мне заходит, орет, кричит, выходит, милый, улыбающийся, говорит, мой слушай, вы что с ним сделали? А это некие просто определенные техники ведения сложных переговоров.
А вредные привычки у сомнолога?
Иногда сам же нарушаю режим сна. Не курю, алкоголь употребляю умеренно, спортом занимаюсь. Так что сказать, что скорее больше полезных, чем вредных.
Профессиональные заболевания?
Нет. А сомнолог это такая приятная профессия.
А знакомые? Знакомые что говорят про вашу специальность? Все за консультациями
устраиваются. Сейчас, слава богу, уже проще. Как-то так сказал сомнолог. Ну, почти все слышали, что это такое или кто это такой.
Да? Раньше со скепсисом.
А раньше или сомнолог? Это как-то один из... Главный врач мой, один из прошлых главных врачей, говорил, Бузунов, что за хиромантию ты там делаешь?
То есть это примерно то, с чего я начал. Сомнолог, астролог, представление людей, это
было реально. Да, к сожалению, много лет приходилось перебарывать вот эту ситуацию, что ты казался скорее каким-то звездочетом больше и хиромантом, чем специалистом, который занимается серьезной медициной.
Про деньги еще вопрос. В месяц сколько сомнолог в Москве может зарабатывать? Такой коридор обозначить?
Никто сейчас не зарабатывает просто на одном месте.
Да.
Потому что те же есть там социальные сети, проекты онлайн и так далее, и так далее. Но я скажу, что квалифицированные сомнологи, они как-то...
От.
Квалифицированные?
Да.
Ну, я думаю, в пределах там 100, 150, 200.
От и выше?
Ну, и выше, да.
Угу. Неплохо.
А выше это...
Ну да, понятно. Про сатурацию вы сказали, поскольку сейчас коронавирус, мне кажется, у многих отложилось, что 93 это нормальный показатель, если ниже, то надо уже обращаться в скорую. Во сне вот этот показатель насыщенности крови кислородом, он до каких уровней может доходить?
Обычно в норме он падает на 1-2% ночью. Ну, днем он обычно там 95-96, да, у здорового человека. И ночью может на 1-2% снижаться. Другое дело, что если у человека уже 93 даже днем, то ночью это уже может быть и 92, и 91, и мы имеем ночную гипоксемию или гипоксию. Потому что ночью выключаются межреберные мышцы, остается одна диафрагма, возрастает бронхиальное сопротивление, снижается там активность дыхательного центра. То есть дыхательная недостаточность может, которая скрыта днем, проявиться ночью прежде всего. А до каких цифр падает? Но я хочу сказать, что при том же апное сна, да, ну, чтобы было понимание, 93 это норма. 85 человек уже сознательно не может не дышать, если он просто затаивает дыхание. 70 он синеет, 60 он теряет сознание, 50 смерть коры мозга через 30 секунд. Так вот, мы у пациентов видим ночью 50, 49. 48, 47. Останавливается дыхание, он 3 минуты не дышит.
Но какая-то компенсаторная... У вас там реанимационная бригада дежурит?
Если вот такая длинная остановка, просто медсестричка должна пойти и толкнуть пациента, он захрапит, тут же задышит, и все насытится кислородом. Так же, как и с остановкой сердца. Но там у нас, допустим, рекордсмен остановки сердца 11 секунд. То есть у нас, когда возникает тяжелая остановка дыхания, сердце начинает медленнее биться. А почему? Потому что оно пытается себя защитить чем? Оно чем медленнее сокращается, тем меньше кислорода потребляет. И вот такая брадикардия – это реакция на остановку дыхания. Но эта брадикардия может переходить свои какие-то разумные границы и фактически возникать блокада сердца. Тоже нужно просто забежать в палату, толкнуть пациента, он проснется и захрапит. Знаете, мне как-то один рассказывал кардиолог из блока. Сижу на посту, срабатывает сигнализация остановки сердца. Забегаю в палату, а причем там еще несколько пациентов лежат. Мужчина лежит такой, да, синюшного цвета. Ну, сейчас-то немножко другая тактика, но раньше был такой прекардиальный удар. Я подбегаю со всей силы бью человека в грудину. Мужик вскакивает, доктор, вы что творите? У меня так инфаркт, а вы меня тут еще бьете. Да, у человека просто развилось апноэ, да, длительное, да, он уже посинел от него, и у него сердце остановилось, ну, на короткий промежуток времени, да, ну, может, там на 5-7 секунд или на 8, да, ну, пока он бежал до палаты, врач. То есть, вот такая картинка...
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы» и это программа о профессиях «Изнанка». Сегодня о профессии сомнолога рассказывает Роман Бузунов.
Отоспаться впрок – это правильная стратегия?
впрок отоспаться нельзя. Можно накопить нельзя. Дефицит сна и отоспаться. То есть, если вы накопили дефицит сна, отоспаться можно. А впрок вы проснетесь...
А все выходные я буду спать, а потом неделю по 24 часа работать.
Смотрите, это вы могли, можете отсыпаться, если вы за предыдущую неделю накопили дефицит сна. А если вы всю неделю тоже хорошо спали, вы не будете дольше в выходные спать. Вы просто не сможете, вы проснетесь.
Человек просыпается с больной головой утром. Это что с ним?
Ну, это так же, как с повышением температуры тела. У нас там 50 причин головной боли. Это мышечное напряжение, это сосудистое затруднение сосудистого оттока.
Душно было.
Это может, сатурация тоже может снижаться, недостаток кислорода может давать головные боли. То есть это надо разбираться. Опухоль, пожалуйста, вам может давать головную боль.
Минимум сна для взрослого человека. Есть стандартное значение или индивидуально для каждого?
Стандарт Американской академии медицины сна, но это единственное, которое есть в мире, 7-9 часов, это средний. Значение, но индивидуальная вариабельность от 4 до 12 часов. Ну, так же, как с ростом или там размером обуви. Ну, допустим, мужчина 1,55 м, я все Дэнни Девито вспоминаю. Это нормальный мужчина, ну, низковат, да? Ну, или наши волейболистки под 2 метра. Вариабельность параметра. Так вот, вариабельность сна от 4 до 12 часов, но в среднем 7-9.
Алкоголь для сна.
Если это маленькие дозы алкоголя до 30 мл чистого спирта, ну, это бокал вина, это полбутылки пива, это... ну, там, 60-70 грамм крепких напитков, это обладает небольшим таким успокаивающим, релаксирующим действием и, в общем-то, может даже улучшить сон. Передозировав, если человек сильно передозировал, то начинают накапливаться недоокисленные продукты переработки, ацетальдегиды, они обладают отравляющим действием. Есть такое хорошее выражение, что сон алкоголика краток и беспокоен. То есть он быстрее засыпает, но просыпается и колобродит потом до утра.
Правильно просыпаться сразу по первому будильнику или вот эту практику, когда откладываешь, она, в принципе, тоже подходит?
Смотря сколько откладывать. Если там откладывать 10-15 минут, это вполне нормально, постепенное пробуждение. А если откладывать час-два, ну, наверное, это уже не очень хорошо. Я сам так люблю просыпаться. Я такой все-таки ближе к сове, чтобы, во-первых, у меня будильник постепенно нарастала громкость. Я сразу там звонила что-то. А во-вторых, я люблю по 5 минут еще пару раз досыпать. И за эти 5 минут я успеваю заснуть, увидеть еще сон, продолжение. Да? И прекрасно еще 5 минут поспать. Но у каждого свои привычки.
Телевизор, телефон на ночь.
Вообще, желательно, чтобы никаких гаджетов в спальне не было. Телевизор у нас, слава богу, уже лет 20 его там нет.
У кого как.
Ну, да. А понимаете в чем? Формируется условный рефлекс, что постель-какой-то другой вид деятельности. Постель только для секса и для сна.
Ассоциируется не со сном.
То есть человек лег в постель, а нужно там покушать, а нужно посмотреть телевизор, а нужно покопаться в телефоне, а нужно там позвонить кому-нибудь. Да? И сон может просто банально исчезать, потому что у человека закрепился рефлекс чем-то заниматься в постели, кроме сна.
Приложение для фиксации сна, когда там показывают вот этот глубокий сон, поверхностный, или как он там правильно называется. Это нужно вообще? Чем-то это может помочь?
На самом деле идея интересная, и может даже в какой-то степени самому человеку ретроспективно оценивать его какие-то попытки там улучшить сон, нормализовать график, сократить время сна, не отсыпаться, да. Но я скажу, тут палка о двух концах. С другой стороны, впечатлительные люди настолько иногда погружаются в эти гаджеты, они каждый раз ждут, а что же у меня будет со сном, смотрят, их это волнует, они потом не засыпают. И такой феномен развивающийся, какое-то тревожно-депрессивного состояния в ответ, ну что-то там не так с гаджетом или с моим сном, да. Мне приходят реально пациенты на прием, говорят, доктор, вот мне тут гаджет показал, что что-то не так. Говорю, а у вас как со сном? Да нет, все ничего, но гаджет показал, что плохо. То есть здесь порой не надо чересчур сильно полагаться на них. Нет ни одного такого трекера, который бы сейчас сопоставим был с точностью современных там полисомнографии или других медицинских методов обследования сна.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Сомнолог Роман Бузунов сегодня в программе «Изнанка». Если спать не хочется, считание овец, например, может помочь?
Железное правило такое. Не заснули в течение 15 минут, встаньте, уйдите в другую комнату и не спите, пока совсем не захочется спать. Вы сразу скажете, а как же я не досплю? Да? Если вы будете лежать и пытаться, и просто в другой комнате каким-то нудным делом заниматься, время, которое уйдет до того, что вы заснете, одно и то же будет. Но тут вы будете лежать и подкреплять условный рефлекс боязни не заснуть, а тут просто не доспите. На следующую ночь вы прекрасно поспите. Да, потому что дефицит сна накопится. А если вы будете постоянно пытаться, да, как мы с самого начала говорили, сформируется стойкий условный рефлекс боязни не заснуть.
А женщины-сомнологи, много ли их?
А у нас в медицине, в принципе, женщин побольше, чем мужчин, поэтому и сомнологов побольше.
Если не сомнология, то что? если я вам сейчас запрещу заниматься сомнологией, что будете делать?
Вообще была интересная ситуация. Тогда, когда, помните, рассказывал там почти 30 лет назад, как я занялся сомнологией, да, я уже сдал экзамены в Южную Африку, я уже получил лицензию и приглашение, я уже через полгода должен был туда убыть, потому что у меня здесь была зарплата 20 баксов, а там мне обещали 2000.
Красный крест? Или...
Нет, просто я вышел на... прям соответствующая структура Южной Африки. Экзамен принимали, кстати, не здесь, в посольстве. У меня даже бумажечка до сих пор лежит с данным этим экзаменом. Да? Вот так они просто врачей...
Просто врач за рубежом.
Да, врач за рубежом. Ну, у меня был план потом сдать экзамены в Штаты и уехать. Да. Ну, и, в общем, я уже через полгода собирался уехать. Но вот тут случилось сомнологии. Я, помните, я говорил, когда француз приехал, он сказал, что нужно продиагностировать пациента. И мы первого же пациента, вот эту классикой тяжелейшей степени апноэ, выявили. Более того, он сказал, теперь мы лечим этого пациента вот этим СИПАПом. СИПАП – это специальный компрессор, который помогает человеку дышать. Мы начинаем лечить пациента, и пациент первый раз за ночь высыпается. Потом француз ему говорит, что да, вот нужен прибор, этим прибором нужно лечиться. Пациент спрашивает, сколько это стоит, а он посолом работал, да? Говорит, $5000. Он говорит, о, ужас какой, мне 5 месяцев нужно работать, чтобы заработать этот аппарат. Я подумал, ну неплохо, у меня зарплата $20, у посла $1000, да, не буду лечиться. И француз уезжает, а мы не можем пациента выписать, потому что у него тяжеленная ситуация, да. В конце концов он согласился и первую ночь поспал и выспался. Первый раз там за много лет, наверное, да. Вцепился в этот прибор, говорит, мы его и вам не отдадим, дайте мне его, я вот буду лечиться. Говорю, слушайте, если мы сейчас отдадим, мне 40 лет придется отрабатывать это все. Вернуть деньги за прибор, да? И ему через буквально там что-то, то ли неделю, то ли две, диппочта из Штатов за 6 штук баксов прислали этот прибор. Ну, я понял перспективы этого всего в России, да, и так и не уехал, как вы видите, остался здесь. У меня сейчас порядка 7000 пациентов, которые постоянно применяют дома эти приборчики, а тот пациент до сих пор прекрасно жив, у него уже внуки, а там один доктор ему сказал, что если не будешь лечиться, а сыну там было не сильно много лет, что не увидишь взрослым сына. А сейчас взрослый сын, уже внуки, и все прекрасно. Вот так вот.
Спасибо огромное. В эфире «Эхо» сегодня был Роман Бузунов. Он рассказывал о профессии сомнолога. Если вы хотите стать героем следующей передачи, пришлите заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Текстовые и аудиоверсии этого и всех предыдущих выпусков вы можете найти на сайте echo.msk.ru. Также подкаст «Изнанки» есть в YouTube. Так и наберите в поиске «Эхо Изнанка». На этом у меня все. С вами был Алексей Нарышкин. Всего доброго.
Секреты профессии в программе «Изнанка».